На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов 10 минут, и здесь мы приветствуем вас уже поосновательнее. Итак, обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Добрый день.
Ольга Журавлева, это «Эхо Москвы», добрый день. И наше совместное производство программ «Послужной список», где мы по алфавиту рассказываем о разных профессиях. Не обо всех, прямо скажем, но стараемся охватить то, что нам самим интересно.
И типа
сегодня
алфавиту.
У нас буква «О». Мы добрались до такой интересной специальности, как офис-менеджер. Ну, все, конечно, скажут, что это совершенно все неинтересно. С другой стороны...
Половина слушателей улыбнулись, я думаю.
А вторая половина просто собрала вещи и ушла. Но, тем не менее, хочется вам сказать, что это только кажется, что это какое-то вот малоинтересное что-то, и что вот этот офисный планктон, он вообще никому не интересен. Как раз офис-менеджер из всего планктона самый любопытный, как мне кажется. И вот мы решили на эту тему поговорить. Мы сейчас перейдем, естественно, к общему знаменателю, да, к тому, что у нас называется фокусом труда. Но прежде чем о нем говорить, я просто приведу пример такой самый. Вот мы нашли, скажем так, идеальное резюме. Точнее, не резюме, а как это называется? Поиск вакансий, когда наоборот.
Идеальный запрос.
Да, идеальный запрос. Возраст от 26 до 38 лет, пол женский, образование высшее, занятость полная, график работы полный день, опыт работы от 1 года. Угу. Требования к квалификации: уверенный пользователь ПК, хорошо поставленная правильная речь, опыт организации жизнедеятельности офиса, навыки управления 3-6 человеками, навыки помощника директора, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, без семейных проблем, что важно. Ну и так далее. Вот приблизительно так выглядит классический офис-менеджер.
В общем, да.
Одного из классических офис-менеджеров нам удалось раскрутить на интервью. Это будет Наталья из Москвы, Наталья Максименкова, которая проработала в этой должности уже немало лет и, в общем, продолжает в этом же качестве трудиться.
Ну да, мне кажется, если уже 14 лет.
Ну, в общем, общего стажа, да, 14 лет, поэтому тут уже человек, что называется, всех собак съел. Значит, сразу напоминаю, что у нас есть видеотрансляция на сайте echo.msk.ru, вы там найдете, щелкните по нашей картинке, послужной список, и можете посмотреть, как выглядит стандартный костюм офис-менеджера, как нам кажется.
Да, сегодня мы похожи.
Да, мы, по-моему, подходим сегодня, во всяком случае. А во-вторых, наш номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Все, кто присылал свои заявки на предыдущую программу, свои вопросы в парковку уже могут перестать их присылать. Теперь пишите в послужной список. А, как всегда, начнем с нашего самого главного.
Фокус труда.
Итак, Яна, что тебе и твоим коллегам удалось собрать?
Начнем с того, что должность офис-менеджера появилась вообще сравнительно недавно. Мы стали слышать ее и читать в трудовых книжках лет 10-12 назад, когда начали формироваться такие современные офисы. В принципе, начал как-то развиваться частный бизнес. И, конечно, в условиях рыночных отношений и в условиях новой организации труда... Да, но у нас и не было, в принципе, таких офисов, я думаю, все-таки нужен был такой человек, который в себе соединял уже, наверное, несколько функций и, возможно, и экономил бы и зарплату тоже. Функции основные — это и дело производства, да, функции секретаря, может быть, функции завхоза, как бы грубо это ни звучало, да, который обеспечивает...
А вообще, вот эта вот аббревиатура ОХО, она имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме, потому что очень часто офис-менеджер — это как раз либо администратор административно-хозяйственной организации, либо старший там сотрудник АХО, опять-таки.
Но и опять-таки не тот, кто сидел бы в каком-нибудь кабинетике на верхнем этаже или, наоборот,
за
на
склада.
Нижнем, да? А как раз тот, который являлся бы одновременно и лицом компании, лицом встречающим, например, гостей, отвечающим приятным голосом и правильной речью на телефонные звонки. То есть вот такой
инструменталист.
Да, точно.
Кстати, вот слово, вот эта приставка «мульти», она даже прозвучит из уст нашей Натальи Максименковой. Все, видимо, лежало в одном месте. Ну, давай, прежде чем углубимся в разнообразнейшие требования, послушаем, что Наталья...
14 лет назад.
Ну, не 14 лет назад конкретно вот этим она стала заниматься. Ну, в общем, она уже в офисе, скажем так, не первый день. И наша следующая рубрика.
«Трудовая книжка».
Итак, Наталья Максименкова из Москвы. Ей, скажем так, не 25 лет уже, как вы догадываетесь. Но она вполне молодой и динамичный человек, о чем вы можете судить по ее по интонации, по речи, по всему. И вот как Наталья попала, собственно, в офис менеджера, она расскажет сама.
По диплому я лингвист, а работаю, соответственно, в западных компаниях, где мы, кем можно работать лингвистом. Ну и, соответственно, я вот с 2003 года я офис-менеджер, но я как бы там еще совмещаю, соответственно, функции HR, там, ну, в общем, все, вот, административный департамент, в общем, это все мое. Называется офис-менеджер, но просто объем большой, разный самый. Но вот я сейчас работаю, меня тоже назвали офис-менеджером, ну, до этого, в общем, называли там административным, там, вначале брали на функцию офис-менеджера, потом выяснялось, что там много функций помимо офис-менеджера. По сути, я как бы одна заменяла там все административные направления. Вот, поэтому, в общем, как только не называли, но вообще офис-менеджер это была основная, и на нее брали, как правило, всегда. Потом добавляли функции. Да, по функционалу это одна из самых вообще мультиприменимых должностей, то есть без офис-менеджера его можно назвать по-разному, да, но все равно это будет офис-менеджер. Функция на самом деле, это функция основная ее, это помощь в работе офиса вообще абсолютно всем.
Вот Наталья, помощь абсолютно всем.
Да, Наталья причем сказала, что как только не называли, но сейчас обратная ситуация, кого только не называют офис-менеджером, потому что в наших российских компаниях это, конечно... Обязанности очень сильно отличаются. В целом, если, например, вы присматриваетесь к такой профессии, потому что она сейчас очень востребована, то будьте готовы выполнять ряд обязанностей, которые во всех компаниях надо будет выполнять. Обеспечивать жизнедеятельность офиса, закупка канцтоваров, доставка воды, контроль за наличием бумаги, вот этих всех расходников, принтеров, ксероксов.
Если нужны бланки, то и бланков.
Готовьтесь организовывать командировки руководства и сотрудников, готовить первичную бухгалтерскую документацию, да, казалось бы, совсем из другой области.
Собирать квитанции, держать их все в порядке, решать, и видеть соответствие.
Да, решать такие административные вопросы, как аренда здания, контакты с уборщицами, водителями, секретарями, которые обеспечивают.
Иногда и руководство раз, вообще всей этой службы, и уборщиц, и секретарей, и курьеров, и так далее.
Когда вы немного разовьетесь, и вам нужен будет какой-то ваш штат, будьте готовы к тому, что придется самим подбирать себе, скажем так, сотрудников, обучать их...
В качестве кадровика уже в данной ситуации.
Да, обучать их вот этим тонкостям внутреннего устройства вашей компании. И, конечно, порой нужно иметь представительские полномочия, например, в госорганах, то есть куда-то ездить.
И об этом, кстати, Наталья тоже упомянет. Но вот я сейчас просто приведу несколько вот таких вот заявок на профессию, вот на офис-менеджера. Значит, обязанности. Поддержание работы офиса, организация встреч, ведение переговоров, работа с текущей документацией, образование среднее, специальное, экономическое или юридическое, имейте в виду. Офис-менеджер в другом месте от 28 лет, образование не ниже среднего, обучаемость, коммуникабельность, обязанности, анкетирование, проведение собеседования, оформление документации, кадровое дело производства, расчет рабочего времени, ведение личных дел сотрудников. То есть тут уже кадровые есть вещи и плюс еще, наверное, навыки социолога или маркетолога. Секретарь, помощник руководителя, тоже офис-менеджер. То есть ты руководитель и помощник, и заодно скрепчики на всех закупи. И здесь, к празднику здесь... 8 марта организуй подачу цветов.
Благо,
в офис.
Здесь сразу расшифровывается в этой
вакансии. Да, офис-менеджер с обязанностями приема, распределения телефонных звонков, протоколирование совещаний, контроль и выдача пропусков временных и постоянных, контроль постановки на питание сотрудников, ведение табеля учета рабочего времени, прием регистрации входящей и исходящей документации. То есть вы себе представляете, что, по идее, человек должен заниматься всем. Ну, как
именно
бы вот под этим именем. Поэтому, когда вы выбираете себе вакансию, если вдруг вот вы задумались об этом, вы посмотрите, что все-таки понимает именно работодатель под офис-менеджером. И, кстати, это только самое лучшее, что он здесь написал.
Да,
потому что
правда.
Вполне возможно, что чистка ботинок
начальнику...
Самого
главного он все равно не расскажет.
В должностные обязанности.
Причем вот я смотрю, что опыт требуется, как правило, маленький, да, например, от года. Но год работы в компании, он все-таки год ежедневной, очень ответственной работы, я думаю, он вышкаливает человека, поэтому это уже
О функциях офис-менеджера в интерпретации как раз вот нашей собеседницы Натальи еще несколько энергичных слов.
То есть, конечно, в слове «менеджер» заложены управленческие функции, но они у меня всегда были. То есть у меня всегда было несколько единиц там подчиненных, секретари, там, не знаю, водители, уборщики, курьеры и прочие сотрудники, которые, в общем, ну, вот были подо мной, да. Но, скажем так, западные компании понимают все-таки офис-менеджера более правильно, чем российские. Российские, ну, я в российских, в общем-то, не работала. Там понимают это вот, ну, буквально как принеси-подай. А в западных компаниях отношение к этому абсолютно правильное. То есть это там руководящие обязанности в том числе накладываются, там организационные все мероприятия на офис-менеджере. То есть он, в принципе, в рамках своих полномочий, своих должностных инструкций может делегировать полномочия, я бы так сказала. Все должно быть сделано еще вчера, как выясняется. Кидают все, в общем, соответственно, это офис-менеджер, это какая-то некая конечная инстанция для поступления всевозможных делегирований, которые только могут поступить из разных департаментов. Все, что они не знают, как делать, боятся за что браться, они все скидывают на офис-менеджера, потому что знают, что этот человек по сути своей призван всем помогать, всех поддерживать, поэтому, в общем, скидывают все абсолютно. Но это, с другой стороны, большой плюс, потому что в работе, когда долго работаешь, чем-то занимаешься, то это формирует такое правильное понятие работы в компании, что человек абсолютно универсальным делается, и приходя, скажем, в абсолютно любую организацию, за там 2-3 дня способен оценить вообще принципы работы, что правильно, что неправильно, построить эту работу.
Ну, по-моему, Наталья, как всегда...
Она просто стопроцентно, мне кажется, сконцентрировалась. Да, и сравнила идеального офис-менеджера и
реального,
российского,
да. Да. Как сказать. Во-первых, вот эта вот фраза, что все должно было быть сделано еще вчера, по поводу того, что все
департаменты... Принеси-подай,
это тоже очень характерно. И вот это тоже заявление о том, что все департаменты, когда вдруг понимают, что они не знают, как это делать, или боятся вообще за это браться, вот тогда они обращаются к офис-менеджеру уже 100%. А тут нам пишут на +7 985 970 45 45. Как всегда, традиционно, пришло стихотворение. Офис-работник рискует как шахтер, бывает и субботник, и взрыв в игре сапер. Айрат, а в офисном планктоне, которому нечем заняться, мы в этой программе тоже вспомним. А Евгений из Пензы, наш постоянный автор, пишет, что костюм нотариуса не очень отличается от офис-менеджерского. Я с вами соглашусь, Евгений. В общем, это тоже, кстати, одна из тех профессий, где, с одной стороны, не требуется спецодежда и каких-то особых требований нет, но...
Но есть необходимые качества.
Да.
И если говорить о наиболее востребованных личностных качествах офис-менеджера, то помимо знаний и высшего образования, работодатели обычно желают видеть такую хозяйку своего офиса, привлекательную девушку, да, с приятным характером, энергичную, аккуратную, ответственную, умеющую находить подход к любому сотруднику.
И ноги желательно от зубов.
Но, с другой стороны, презентабельная внешность, несмотря на то, что очень часто мы можем встретить в вакансиях, но... Здесь речь идет не о модельных стандартах, а скорее речь идет об обаянии, об какой-то ухоженности, аккуратности.
И, то может есть, быть, как раз о
внешности, которая располагает к человеку, потому что вот мы за кадром с Олей обсуждали, возможно, если это будет действительно такая модель, не знаю, очень-очень красивая, дорогая и ухоженная, то, возможно, ей не очень-то и удастся скоммуницировать весь офис и все его подразделения, потому что...
Потому что немного один уважающий себя водитель не будет слушать, что она ему говорит.
Да? Нежнее.
Да, вот, нежнее. Да. Так, значит, что нам пишут? Ох, нелегкая эта работа, в офис-менеджера не возьмут обормота. Евгений, вы тоже, в общем, подтягиваетесь к нашим постоянным стихоплетам. Вот здесь была еще одна фраза такая, что... А, вот, Антон из Казани. Офис-менеджер должна быть хорошей стервой. В этом что-то есть.
Ну, отвечать... И говорить «нет» порой тоже нужно уметь.
Да, но, кстати если говоря, дорогие мужчины, не думайте, что это чисто женская профессия. Наверняка уж кто работает в офисах, понимает, что бывают мужчины, молодые, не очень молодые, которые как раз организовать работу офиса могут.
Ну и деятельность бывает разная.
Да, но мы думали с Яной перед передачей насчет того, что вот, например, мать семейства, домохозяйка, хотя бы
хозяйка
там,
дома.
С одним-двумя, как бы это сказать, департаментами, она наверняка представляет себе вот эту вот, вот эту работу, когда ты должен обеспечить, извините, и расходные материалы, и питание, на питание сотрудников поставить, и проконтролировать...
И посмотреть на две недели или на месяц вперед.
Да, и проконтролировать, например, оплату помещения, да, аренду, извините меня, или там что-то в этом роде. И следить за графиком всех участников этого мероприятия. То есть это вот маленький офис, да, когда один должен вовремя попасть в детский сад, имея необходимые там для занятий цветные мячики, а другой должен попасть в школу, имея там бисер для шитья и спортивную форму, а третий должен попасть в собственный офис, но при этом располагая выглаженной рубашкой, там, бутербродами и так далее.
А если учесть, что на работе...
командировок, кстати, то же самое.
Да, а если учесть, что на работе мы проводим порой большую часть времени,
ну, офис-менеджеры точно,
да,
хорошие.
То они, конечно, я думаю, офис как свой дом воспринимают тоже, я имею в виду, вот, ответственность.
Ну, кстати говоря, на личной жизни это плохо отражаться должно, мне кажется. Потому что если у вас жена офис-менеджер, то я вам сочувствую, честно скажу. Это
с другой стороны,
это
карандаши
тяжело.
И ручки дома будут всегда.
А может, наоборот, дома их не будет, она будет все в офис вносить, потому что у нее там какая-то нехватка
Экономия.
Образовалась. А, вот, по средам мне нравится Ольга, а по субботам Яна. Действительно, интересный у вас подход, это хорошо. А, так, пишут про офис-менеджеров как-то очень так отстраненно. Граждане, если вы сами работаете в офисе, ну не все же у нас работают исключительно на, там, я не знаю, сами на себя или там на заводах и так далее. Наверняка есть люди, у которых... Кстати, граждане-руководители, если вот у вас есть офис, и у вас там есть офис-менеджер, сестра-хозяйка... О, вспомнила эквивалент. В больнице это называется сестра-хозяйка.
Есть
точно.
Такая,
это
да.
Та, которая и сестра, и хозяйка, которая отвечает за чистоту белья, выдает необходимые там расходные, опять-таки, от резиновых перчаток до масок и так далее, следит, опять же, за лекарствами и за всем прочим. Возможно, кстати говоря, она же составляет график работы дежурных сестер и так далее.
Ну, или это следит тоже. За этим.
Да, или следит за этим. Я в какой-то степени пробовала себя в работе вот подобной офис-менеджер. И я вам скажу, это тяжело.
Что касается образования, тут... Конечно же, расходятся мнения, но, безусловно, нет такого высшего образования, чтобы в дипломе было написано «офис-менеджер». Это лишь специальность, и можно пройти курсы, если вам нужна какая-то корочка, которая фиксирует вас как офис-менеджера. То вот есть при высших учебных заведениях, при средних специальных, специальные курсы, которые так и называются «курс офис-менеджер».
Но,
они платные, но. От 7 до 22 тысяч стоимостью.
А сколько длятся они? Сколько они длятся?
Они длятся 3 месяца.
Я просто хочу сказать, что даже если у вас есть корочка офис-менеджер, то вы вряд ли сможете попасть, например, на вакансию офис-менеджером со знанием корейского языка.
Да.
Потому что в данной ситуации в крупной международной компании требуется очень хороший корейский язык, устные и письменные переводы, прием телефонных звонков, общение с поставщиками, ну и плюс еще там компьютерные специальные программы и так далее. То есть
никакие
курсы вам, конечно, эти навыки не дадут.
Корейский язык, да, решает все в этой вакансии.
Это, кстати, к разговору о платежной ведомости, как
чуть
у нас
позже.
Уже было с испанским
да.
языком. А теперь о том, какое требуется образование и как легче делегировать полномочия, нам расскажет Наталья.
Из первых уст.
Вы знаете, мое абсолютно такое вот мнение, убеждение в том, что офис-менеджером нельзя стать на курсах. Абсолютно точно в этом уверена. Офис-менеджером можно стать, пройдя только, вот, скажем, снизу работу, причем в жесткой компании. Вот чем, скажем, офис-менеджер лучше, тем у него правильнее, наверное, была организована предыдущая практика. Потому что как только человек поработает немного, увидит, скажем, все плюсы и минусы, увидит, скажем, просчеты в той же работе своего начальства, если у него, конечно, есть желание и склонность выполнять эту работу, да, он потом думает, так, вот я бы сделал это вот так, вот так, вот так, и уже, скажем, поработав на каких-то нижестоящих позициях, там, секретарей, например, да, там, каких-то ассистентов, он может уже, скажем, выполняя, беря на себя, разумеется, офис-менеджер во многих компаниях, там, любит скидывать работу, да, я по себе знаю, что вот есть какие-то там виды деятельности, которые очень не хочется выполнять, потому что они занимают много времени и не требуют абсолютно никакого приложения ума или там, не знаю, каких-то специальных знаний. Иначе офис-менеджер менеджера застрелится через какое-то время и уже ничего не сможет сделать. Нервный срыв будет просто. Мало того, что делегировать, он должен знать, как работает этот конкретный участок и уметь заменить практически любого сотрудника, ну вот, скажем, который в его подчинении. То есть знать всю работу досконально и все, над чем те работают, тоже абсолютно в их курсе всего.
Вот, опять же, очень правильные слова, что чтобы уметь правильно распределить нагрузку между подчиненными либо там другими структурами, надо очень хорошо себе представлять, как эти структуры работают. Ну, в общем, мы со всех сторон уже вроде бы подошли к обязанностям, но мы еще ни слова не сказали про то, сколько это стоит. И здесь соответствующая рубрика.
Платежная ведомость.
Ян, по твоим сведениям, что мы имеем?
Несмотря на то, что работа офисная, казалось бы, не пыльная, платят за нее недорого. Начинающий специалист может рассчитывать на сумму в среднем в долларах, долларов 500-800. Опытный офис-менеджер в среднем зарабатывает от 1000 до 1500. И, ты знаешь, по вакансиям я не встречала дороже.
По вакансиям, вот про Москву скажу, вы, естественно, делаете поправку на регион, потому что наверняка в Москве это все стоит больше. От 20 тысяч ниже я не встречала при достаточно небольшом объеме требований до 60. Вот это все тот же офис-менеджер со знанием корейского языка. Так что, граждане, иностранные языки,
не получить
это здорово.
60 тысяч.
Есть без языка такого уровня 50 тысяч, ведение дела производства, регистрация входящей и исходящей, корреспонденции, прием посетителей, ведение базы и так далее. Но при этом довольно большой оклад предлагается. Ну, пока мы поняли, что служба и опасна, и трудна, наши слушатели нам уже прислали массу сообщений. Мы их прочитаем после новостей и продолжим наш разговор про офис-менеджеров.
На эхе программа «Послужной список».
Москве 16.35, послужной список продолжается. Газету «Труд» представляет Яна Маргасова, «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Видеотрансляция у нас процветает. Можете к ней присоединиться. Места пока есть. СМС, как всегда, плюс 7-985-970-45-45. Телефон мы тоже обязательно возьмем. Вот пришло длинное сообщение. Из-за этого, собственно, оно не поместилось до конца. В кавычках. Бешено загруженные офис-менеджеры обычно сидят, домашние задания на работе делают или в одноклассниках пасутся. Это к вопрос об объеме работы даже в довольно крупных компаниях. Функций много, но времени на каждую тратится совсем чуть-чуть. Исключение, конечно, есть. Мы говорим как раз об исключениях, когда мы говорим о том, что в идеале вот так вот это выглядит.
Да, причем вот таких мнений очень много, и если бы сейчас...
Это как раз бурный офисный
планктон. Да. И если бы сейчас пришло на какое-то самое распространенное сообщение от человека, который работает офис-менеджером, то оно заключалось бы как раз в том, что передохнуть некогда, перекусить некогда, как вообще все на самом деле надоели, замучили, пристают со своими мелкими просьбочками, и вообще сил никаких нет, и времени больше ни на что. Вот так вот, мне кажется.
Ну, даже когда человек сидит функционально, да, там, на каком-нибудь мини-АТС и так далее, к нему все время там, а найди мне это, а позвони мне туда, а сделай... Ну, в принципе, тебе что, трудно самому набрать по телефону чей-то мобильный? Тем более коллеги свои, там, не надо мне искать через пять мест.
Но, тем не менее...
Расслабляешься, да, сразу как хочется нажать на кнопку, сказать, соедините меня, пожалуйста. Это, с другой стороны, раздражает, их можно понять.
Но такая картина существует.
Да. Вот эти офис-менеджеры, которые себе домашние задания на работе делают, это, наверное, все-таки не те, о которых говорит Наталья, которые, собственно, представляют.
Те, кто вот там на 17-15 тысячах и действительно непыльно работают за эти деньги.
А как не пообщаюсь с офис-менеджером на работе, пишут нам, пропадает интерес к жизни, зияющая пустота. Почти во всех больших компаниях, отвечает Макс, одноклассники запрещены, их просто не открыть. Это если в вашей компании, даже крупные, офис-менеджер сидит в одноклассниках. Плохи дела у вашей компании. На самом деле, я слышала даже от системного, извините меня, администратора жалобы на то, что у него закрыто на работе не только одноклассники, но и вообще все, что только можно было закрыть, и даже личную почту, извините, там на каком-нибудь мейле. А я говорю, ну ты же системный администратор.
Сделай что-нибудь,
смекалку. Да? Нет, говорит, не разрешают. Вот такие тоже истории бывают.
Я бы хотела еще сказать немного о карьерных перспективах невысокооплачиваемого офис-менеджера. Как правило, эту должность должность рассматривают как некоторую ступень успешной карьеры. Все-таки вы много знаете о компании, о взаимодействии там, структур, подразделений, знаете людей очень хорошо и видели их в лицо. Дальнейшее продвижение по карьерной лестнице зависит, конечно, от структуры компании, но, в принципе, можно стать личным помощником, можно стать административным директором, возглавить даже службу персонала компании или перейти в какой-то определенный отдел и быть менеджером какого-то направления, какого-то проекта и расти
к разговору,
этой ветке.
Прости меня, Яна, к разговору о карьере Натальи. Она в какой-то момент, поступив на службу в офис-менеджера, попала под предложение занять место генерального директора, потому что ее приглашали с прицелом на то, что когда у нас тут все сменится, вы вот тут вот сядете с председателем.
Ну, значит, да, от этого директора больше административки.
Такой, ну, тем не менее, да, но это администратор, конечно, уже другого уровня ответственности. И вот тут уже никто, кто не занимается распределением шоферов и скрипок, а кто уже как бы занимается всем. А, вот вопрос от Николса. Профессия внесена в единый классификатор?
Не включена.
Не включена.
То есть у нас по-прежнему есть в классификаторе завхоз, но нет офис-менеджера, нет.
Ну, в какой-то степени иногда это бывает и завхоз в том числе. Я просто хочу сказать, что вот на примере, например, «Эхо Москвы» можно сказать, что здесь офис вот достаточно уже большой.
Офис-офис.
И существует целый секретариат. Если вы приходите получать призы, вы с ним сталкиваетесь. На самом деле эти люди далеко не только выдают призы и там что-то еще такое там делают, ставят штампик в вашу книжку. Вот это как раз один из образов, да, вот это вот жизнеобеспечение офиса. И тот, кто руководит, там, является старшим в этом, вот он функционально может быть офис-менеджером, потому что как раз хозяйственные вопросы, вопросы организации всяких мероприятий, это, кстати, тоже относится к офис-менеджерам. Если, например, корпоративные какие-то мероприятия проводит фирма, да, то вот обновление списка, обзвон или там рассылка приглашений, это тоже может быть функцией офис-менеджера.
Да.
Плюс работа со всякими, вот опять же, хозяйственными вопросами, плюс работа с платежками всевозможными, которые тоже на офис там как-то. Ну и, опять же, корреспонденция и все, и распределение звонков, это все тоже туда
у
же.
У нас в газете «Труд» тоже есть офис-менеджер, и я ее...
Которую ты не любишь.
Нет, я ее люблю, ее зовут Юля, и я ее называю коммуникатор, потому что она вот как-то перемещается по этажам, да, все время что-то разбрасывает по столам, ну, в смысле, что-то нужное разбрасывает по столам.
В хорошем смысле разбрасывает.
Да, то есть... И разговоры, кстати, с ней короткие, в общем.
Вот,
есть, да.
Вот.
Это, то есть вот
хороший
это приятно,
офис-менеджер,
да.
Вот вы его должны сразу узнавать. Если у вас в фирме хороший офис-менеджер, то вы нам позвоните и расскажете об этом. А о плохом мы, естественно, тоже вспомним.
Выговор с занесением.
Что больше всего Наталью раздражает, бесит и так далее, она тоже нам сказала несколько слов.
Все там рапортуют, всем надо дать ответ, все это быстренько получают, и потом рапортуют, все получают за это плюсы, да. Соответственно, про то, что это сделал бедный офис-менеджер, мало кто знает из руководства. Поэтому приходится ему, конечно, об этом напоминать. Народ расслабляется и, в общем, считает, что если хороший офис-менеджер, то, ну, это просто никто вслух не говорит. Говорит, дайте офис-менеджер. А если это плохой офис-менеджер или там человек, скажем, в жутком цейтноте, который просто на физически не в состоянии, если у него к тому же нет никакой помощи, да, там, некому делегировать хотя бы какие-то, ну, вот, не знаю, бытовые вопросы, да, такие, типа, получения, расписаться в накладных, и бегает еще параллельно куда-то там, коробки разгружает, вот, то это, конечно, плохой офис-менеджер. Все говорят, ой, у нас такой отвратительный офис-менеджер. И обычно, когда люди так говорят, я всегда возмущаюсь и говорю, вы знаете, ну, когда при мне говорят о другом офис-менеджере, ругают, например. Я всегда очень ревниво к этому отношусь, начинаю сразу защищать этого человека, потому что представляю, с чем он имеет дело. Ну вот, и в общем, конечно, плохих офис-менеджеров, наверное, не бывает. Наш человек, который подписался на эту работу, он представляет, с чем он имеет дело, и, в общем-то, способен, наверное, ее сделать. Но другое дело, что обстоятельства бывают иногда выше.
Обстоятельства бывают выше, естественно, но вот то, о чем Наталья заговорила в начале, это то, что очень многие вещи обеспечиваются только благодаря усилиям вот этого коммуникатора, классификатора и объединителя всех линий, да, а потом в каждом отделе вручаются там премии, вешаются какие-то там благодарности, а все, собственно говоря, было срежиссировано как раз вот этими бойцами невидимого фронта. Но, опять же, соглашусь, Елена пишет, да, но большинству компаний исключения не нужны, требуются помощи регистрации почты приходит не каждую неделю. А в большинстве случаев офис-менеджер – это, да, секретарь на ресепшн. Но и секретарь на ресепшн может быть классным
секретарем. Но это большая часть работы, телефонные звонки.
Да, телефонные приемы, звонки раз в неделю-то вряд ли приходят. Да. Наверное, они все-таки приходят довольно регулярно. А, значит, есть еще один какой-то вопрос. Вот. А, вот это мне еще понравилось, рассказ Павла из Москвы. У нас офис-менеджер, бывший военный летчик, постоянно в курилке рассказывает истории, но вся его работа делается вовремя. Человек, который умеет организовать свою работу и при этом рассказывать истории в курилке, я считаю, он того стоит. Потому что как только он куда-то исчезает из офиса,
бывшие военные,
работа вдруг начинает как-то по-другому. А если он, в принципе, в состоянии отладить все так, чтобы оно вот просто, может, не оборачиваться было. Это же, на самом деле, идеальный руководитель, идеальный менеджер как раз вот в этом и состоит.
Правда.
И тут как раз вопрос возникает, который я задала Наталье. Вот приезжаете вы из отпуска, а офис распался на атомы, потому что без вас ничего не происходит. Но должно же быть приятно. Чувствуешь себя очень значительным. Да? Ведь в оценке счастливых профессий самое главное – это чувствовать, что ты нужен. Ну вот приятно ли, что в офисе все развалилось, пока вас не было, я спросила у Натальи.
Ой, это абсолютно не радует. Вот это честно. Когда приходишь, и все начинает сыпаться, вызывает только злость. Абсолютно. Меня абсолютно это не радует, что мне фига. Ой, ну наконец-то. Меня это просто раздражает, потому что я считаю, что люди, которые в курсе всех обязанностей, которым все распределено правильно, они должны относиться. У меня просто серьезное отношение к тому, что я делаю. Я не жду, мне не важно, что надо мной какая-то есть там дубина или ее нет. Я делаю все в соответствии со своими личными установками, что я должна в первую очередь сделать, что всегда я буду знать, что вот это вот надо сделать, про это забывать нельзя. И, в общем, не откладывать, не надеяться, что вот, мол, там кто-нибудь, может, проскочим, может, не надо, и вообще нет. Поэтому меня это раздражает просто, и я вот этого не приемлю, потому что незаменимых людей нет. Обязательно компания должна, человек, офис-менеджер в том числе, должен иметь право поболеть, должен иметь право уйти в отпуск. Вот это очень раздражает, да, вот это раздражает, и, в общем, я с этим всегда борюсь.
Вы поняли, да, что все-таки доводить до того, чтобы все без тебя рассыпалось, тоже неприятно.
Не раздражайте офис-менеджеров.
Не раздражайте офис-менеджеров. Если его нет на месте, это не значит, что не надо выполнять то, что он вас просил сделать.
Сходите за ручкой сами.
Да. Что вы жалуетесь, пишет нам Алексей. Тяжелая работа, ищите другую. Алексей, мы с вами полностью согласны.
Вариант.
Никто особенно не жалуется. Дело все в том, что мы пытаемся понять, что в этой профессии приятного, а что неприятного. Так же, как и в любой другой, о которой мы рассказываем. И когда Наталья говорит о том, что нужно сделать много всего, а вы разве не замечаете, что на самом деле это кайф, когда ты, что называется, пробегаешь, и все вокруг...
И порядок вокруг.
Все вокруг, да. Все вокруг начинает цвести, люди получают за это благодарности, за то, что вы их вовремя подхватили, подстраховали, не пропустили это, сделали то. Хотя, наверное, да, раздражает, когда уже человек вот может как бы руководить всем на свете, особенно если он поднялся из низов. А потом старый заслуженный сотрудник долго тебя разыскивает по телефону, звонит и говорит: «Привет, чайку не сделаешь?» Вот это, конечно, да. Это воспоминание о прошлом, оно, конечно, может расстроить. Но, с другой стороны, в этот момент ты уже метеор, ты уже обеспечиваешь работу всей этой прекрасной конторы. И вот пишет нам тоже, к сожалению, до конца не прошло сообщение, но очень важное. Слушаю вас, в офисе в Европе очень удивили примеры объявления о работе офис-менеджера. Работодатели указывают пол, возраст, отсутствие семейных проблем. Да, ребята. А некоторые еще пишут там какая-то внешность. Ну, у нас пока так принято. Мы действительно...
Ну, и поскольку вакансий много, можно просто не рассматривать вакансии, требования которых кажутся вам странными или дискриминирующими.
Или оскорбляющими ваше достоинство, на самом деле. И очень давно, кстати говоря, уже там ушлые, скажем так, мамы, прожжённые, настоящие, да, они всегда относились с большим недоверием к таким объявлениям. Вот если дочь там говорит: вот, мне там предлагают работу секретаря, если там указаны как раз вот там параметры, как вот у нас любили писать там, и что-то в этом роде.
Знаешь, но вот с другой
потому
стороны,
что это говорит, объявление, оно как бы другую нагрузку несет.
С другой стороны, что касается, например, отсутствия семейных проблем, возможно, именно в этом офисе натерпелись, например, да, каких-то причуд или наоборот... Вот,
да это на самом деле очень просто. Отсутствие семейных проблем, это значит, что у вас нет семерых последовательно болеющих детей, например. это, в общем, нет, действительно проблема.
Нет развода, да? Вот,
да, и вы находитесь
сейчас, и вам, соответственно, весь
глубокой.
Свет не мил. Да,
да. Ну, в общем, на самом деле вы вправе вполне скрыть какие-то подробности своей семейной
конечно.
Жизни, с одной стороны, если уж вам так нужна эта вакансия, с другой стороны, если работодатель изначально так глубоко погружается в ваши проблемы, решите для себя, вам это нужно или нет, давать отчет о том, как у вас там дома, как чувствует себя мама.
Хотя можете...
Некоторым, наоборот, это нравится, это семейный
можете
подход.
Можете спросить у начальника, все ли у него в
порядке. Да, у него все хорошо. Про кино нам тут пишут, не только про сериал «Клава, давай», который действительно рассказывает о работе офиса, очень даже живо. У нас вообще очень много сериалов про офис, поэтому у нас такие представления какие-то со стороны такие очень забавные. А офисы очень разные бывают. Да-да, пишет нам кто-то. Видели такое кино? «Не родись красивой» называется. Это про генерального директора. Ну, в общем, там тоже, кстати говоря, вот в этой фирме
есть,
да,
есть тема
человека, который вот делается незаменим. Ну и, соответственно, надо все-таки на доску почета что-то поместить. Наталья у нас такой яркий и, может быть, не совсем классический представитель этого полка, но, по-моему, с очень яркими какими-то особенностями. И, в общем, Наталья сейчас нам и доску почёта тоже обеспечит.
Доска почёта.
Пока мы говорили с Натальей, говорили мы с ней довольно долго, я урвала у офис-менеджера 20 минут личного времени. Она, бедная, сидела в машине и давала мне интервью. Вот. Но я надеюсь, она никуда не опоздала, потому что такой офис-менеджер никуда не опаздывает. Так вот, что такое все-таки главное умение, по мнению Натальи?
Вы знаете, уметь сглаживать какие-то острые моменты, вот я считаю, это главное, потому что если офис-менеджер просто тупо приходит и передает сведения руководства подчиненным, да, и говорит, вот отныне будет так, и все, до свидания, то, соответственно, у него не будет контакт с подчиненными, то есть он тут должен быть и политиком, и не знаю кем, дипломатом, вот, потому что народ работает в самые разные, конфликтные самые категории, это водители, которые постоянно любят ходить в суды, переработки свои там через суд возмещать, то есть вот это вот, конечно, надо уметь с людьми общаться. Руководство как бы не думает о таких вещах, да, офис-менеджер обязан, потому что потом ему ходить по тем же самым судам в роли свидетеля, поэтому надо понимать.
Вот ходить по судам в роли свидетеля в судебных трудовых исках, это, между прочим, тоже одна из особенностей, да? Но, тем не менее, главное умение все-таки не создавать никакой там свары, склоки, со всеми договариваться. Тут одной внешностью не справишься.
Знаешь, как подойти к каждому из сотрудников?
Наверное, офис-менеджеры с какими-то психологическими навыками
или
способностями,
да.
Чутьем, они, наверное, больше преуспевают.
Скорее, да.
Мы уже ждем ваших пламенных рассказов об офис-менеджерах.
Очень хотелось бы послушать какого-нибудь руководителя.
Да.
Компании, офиса.
Так, со мной случилось страшное. Я забыла телефон. 363-3659. Вот, зато кто-то вспомнил сразу. Вот приятно. Я еще хотела тоже такой интересный момент осветить. Я у Натальи спросила, вот она так рассказывает, как много всего там и так далее. Ну, наверняка вот начальники вам говорят, что, боже мой, там только никуда. Там мы без вас как без рук хвалят вас все время. Там как-то что-то такое происходит. Все-таки, если долго работаешь, тем более там западные компании... гида. Должны ценить. Так вот, начальник говорит, что он без вас как без рук.
Мне такого начальники никогда не говорили. Они такое говорили, только когда я собиралась увольняться. Они говорили, как? Куда? Зачем? Тебе же все нравится. Я говорю, ну, наверное, не все, раз я собираюсь уходить. Наверное, мне надо как-то развиваться, расти. И вообще, под развитием я понимаю, конечно, повышение заработной платы, соответственно, адекватно выполняемым функциям, да, и, соответственно, ситуация на рынке труда, и, в общем, учитывая опыт, и потому что я, например, считаю себя очень хорошим сотрудником, просто очень хорошим. Вот, на самом деле, все это ценят, все это сразу видят. Я вот прихожу в компанию, мне уже там, ну, вначале скептически там, да-да-да, потом говорят, а вот это, ну, в общем, потом уже начинается, что когда вдруг ты упоминаешь вслух там Headhunter, и вообще все раз говорят, ой, мы тут, кстати, подумали, что вот надо бы вот повысить зарплату вам. То есть, ну, в общем, уже начинают ценить там через какое-то время, но месяц точно, вот уже все, народ укрепляется в мысли, что все.
Хороший офис-менеджер – это ценный офис-менеджер, без которого действительно как без рук, и при этом присутствие которого, постоянное присутствие которого вроде не так заметно. Mm-hmm. Его роль не так заметна, а вот когда вдруг он говорит, что я, вы знаете, я ухожу на другую должность, все начинают бегать, кричать, хватать его за руки и так далее. Давайте вы нам расскажете, может быть, какую-то любопытную историю, может быть, какой-нибудь анекдот из жизни офис-менеджеров и офисов вообще. 363-3659, готовы выслушать вас. Вот вас, например. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте. Как
меня
вас зовут?
Максим. Я руководитель одной небольшой компании из Москвы.
Так.
Мы занимаемся логистикой. У нас порядка 70 человек в компании работает. Uh-huh. В основном это водители и экспедиторы. И вот могу сказать, что офис-менеджер – это не секретарь. Это в большей степени помощник руководителя. И вот наш офис-менеджер Александра, и я могу сказать, что действительно без нее как без рук. Когда ее нет, многие такие вот мелочи, которые незаметны в таком вот в ритме работы компании, да, они как раз замечаются, когда нет офис-менеджера долгое время. Угу. Это такие мелочи, как отсутствие канцелярии, воды,
да,
и так далее.
Да.
То есть действительно это... в полном смысле этого слова, помощник именно руководителя. И когда относится к этой должности, к этому человеку, как к секретарю, либо человеку на побегушках, это абсолютно неправильно, потому что каждого сотрудника это касается. Вот каждого, от бухгалтера до уборщицы.
Максим, а вы говорите, да, что вы цените вашего офис-менеджера?
Конечно, мы ценим, любим, уважаем, и каждое утро у нас начинается с того, что нас офис-менеджер встречает в офисе.
Угу. Вот так вот.
Спасибо вам большое, Максим, за добрые слова. Вообще приятно, когда руководитель звонит на радио, чтобы рассказать, какой у него замечательный подчиненный, да, и да, замечательный сотрудник. По-моему, это Александра. Вам повезло. Тоже, в свою очередь, у вас хороший руководитель. 363-3659 про вашего офис-менеджера. А может, про сами офис-менеджер. Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Александр.
Александр, вы руководитель?
Я и то, и другое в одном флаконе.
И руководитель, и офис-менеджер?
Ну, руководитель офис-менеджеров.
А, вы самый старший среди них.
А сколько у вас в подчинении офис-менеджеров?
В подчинении 4 офиса в разных городах.
Ух ты! А вы довольны своими сотрудниками?
Ну, во-первых, я согласен с тем, что это не секретари.
Угу.
И, конечно, люди, имеющие, в общем-то, многосторонние, ну, такие, скажем, достоинства.
Вы сами их подбирали?
Безусловно.
И чего вы требовали от них в первую очередь? Вот что вам важным показалось в этом?
Толерантность.
К людям?
К тем, с кем они работают. Потому что люди на работе устают, нервничают, дергаются. Если с ними поступать формально, то добра не будет.
Ну, то есть это все-таки должны быть такие хозяева офиса.
Это должны быть профессионалы.
Но при этом гостеприимные вполне профессионалы.
Ну, конечно, разумеется.
Спасибо вам.
Пожалуйста.
Спасибо.
Я просто подумала, что вот когда человек сам вот выписывал эти офисы, сам построил,
да,
он туда, кого попало, вот кто будет в одноклассниках там чатиться, он туда, конечно, не, да, позовет. А еще один звонок, 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, вы офис-менеджер или начальник?
Руководитель, да.
Как вы подбирали своего офис-менеджера?
Мне он достался от предыдущего предшественника.
В наследство.
Моей позиции, да. Я хотел, полностью поддерживаю звонившего, вот, не последнего, а предпоследнего.
Максима, да.
Максим у нас.
Да, Максима, видимо. Совершенно полностью согласен. Должность, без которой не обойтись руководителем, в принципе, никогда. Все мелочи, все... Все то, что ты никогда не задумываешься, что это должно быть, оно всегда есть, всегда под рукой. Не тратишь время на организацию встреч. Просто одно слово, и у тебя через день там или даже через час все есть перед тобой.
То есть вы довольны тем человеком, который вам достался по наследству?
Да, да. Еще я хотел сказать, что вот мой непосредственный босс, uh-huh, я финансовый директор, есть еще генеральный, uh-huh, его, своего помощника он возит за собой по по всем предыдущим соседям. У него один переходящий. Он без него вообще не может.
Санчо Панса. Понятно.
Помогает и ценит. Хотя внешне он не эмоционален и не высказывает, но их преданность, именно преданность по работе, видна со стороны даже.
Понятно. Спасибо вам большое за эту историю. Вот, оказывается, в офисах-то тоже жизнь.
Дорогие офис-менеджеры, вас ценят, вашу работу, вас видят, судя по звонкам.
Разгильдяев? Это очень приятно. Нет, не ценят. А вот хороших, которые по-настоящему болеют за... На самом деле, все как в любой работе. Если человек получает удовольствие от работы, если он с удовольствием учится и с удовольствием добивается каких-то результатов, то получается хорошо. Мне так кажется. И еще один момент, который мы, к сожалению, пока вот просто не успели осветить, но то, что тоже всегда всплывает, особенно, когда снимаются сериалы, потому что офис – это сплетни, это вот эти вот курилки бесконечные. Но офис – это что-то такое, а когда ты говорила, например, о том, что в обязанности может входить организация командировок там и так далее, начальнику, там помощь начальнику, вот тоже помощь руководителю, это значит, что человек знает о руководителе, ну, немного больше, чем, скажем, все остальные. Хотя, может быть, это и преувеличение, но, тем не менее, какие-то тайны вылезают. Вкусы, особенности, привычки, а иногда и знакомства какие-то. Это все может вылезти. Ну вот, насколько Наталья чувствует себя всемогущим серым кардиналом, который все знает про всех, мы с ней и поговорили.
Я проходила, я работала персональным ассистентом, мне это абсолютно интересно, и вот эти тайны руководства, это вообще... Это у меня свои есть интересы в жизни, помимо, не знаю, увлечения руководства. Нет, конечно, там что-то доносится, что-то в курсе, но это абсолютно неинтересно. Честно говоря, вот я, в моем присутствии народ предпочитает активно не обсуждать никого, потому что я сама не принимаю в этом участие. Вот, я, может быть, скорее всего, исключение. Нет, у меня есть свое мнение об определенных людях, я предпочитаю сказать открыто. Поэтому я не строю козни, мне это абсолютно неинтересно, мобингом не занимаюсь, но мне это просто некогда этим заниматься, понимаете? Если я буду еще вот этим заниматься, я, наверное, домой приходить вообще не буду. Потому что это занимает время, этим занимаются люди, которым нечего делать, которые сидят, трындят с утра до ночи, там курят где-то. Я не курю, занимаюсь своим делом, всех организую. Может, за моей спиной там что-то и про меня и говорят, что я там кому-то дала по ушам. Но, в общем, мне это неинтересно.
А вот последние слова, которые мы сегодня выслушали от Натальи Максименковой, офис-менеджера с хорошим стажем и с богатым опытом. И вот пишет нам Юлия из Самары, я думаю, гневно. Офис-менеджер не специалист. Его работу может выполнять каждый, если захочет. А вот они выполнять работу специалиста не смогут, считает Юлия из Самары. Ну, Юлия, вы слышали, что говорили только что руководители про своих офис-менеджеров?
Я очень благодарна тем, кто нам позвонил.
Я тоже очень неблагодарна. Я считаю, что да, скорее это не специальность, это тип личности. Но такой тип личности далеко не для всех характерен. Да. И такие способности — это тоже редкость. Если кому-то интересно, как функциональный офис-менеджер на «Эхе Москвы» работает, почитайте интервью с Марией Морозовой, старшим референтом редакции, есть в программе «Сотрудники» у нас на сайте. Может быть, часть, хотя Маша большой у нас мастер художественного слова, и там всего-то прям не вываливает, но, может быть, часть каких-то вещей вы поймете. Это действительно интересно и хорошо, когда человек на месте. Ну, это в любой профессии так. В следующий раз мы говорим еще об одной очень важной профессии. Мы говорим о профессиональных военных, и следующая профессия — это офицер. Господа офицеры, ждем ваши анкеты. Программа «Послужной список» на этом заканчивается. Газета «Труд» Яна Маргасова.
Эхо Москвы. Ольга Журавлева.
Да, спасибо большое. До свидания.